se fará. Comment pourrais-je vivre? Je ne connaîtrai pas ce bonheur qui m'enivre quand je suis dans tes bras. Mon cœur joyeux se livre. Comment pourrais-je vivre si tu
Моих 60 франков хватило кое-как протянуть пару недель. Фальшивые уходы в ресторан я прекратил. Мы ели у меня в номере, устраиваясь один на стуле, другой на краешке кровати. Борис сдавал в общую кассу свои 2 франка, я добавлял 3-4, покупались хлеб, сыр, картошка, молоко, и над спиртовкой варился суп. Поскольку из посуды были лишь кастрюлька да чайная чашка, то каждый раз завязывался любезный спор, кому есть из кастрюльки порция больше, кому из чашки, и всякий раз к моему тайному негодованию Борис первым сдавался на кастрюльку. Иногда вечером мы еще ели хлеб, а иногда не ели. Белье делалось все грязнее и противней, и уже 3 недели прошло с тех пор, когда я принимал ванну. Борис же, по его словам, в ванне не мылся месяцами. Примерял с такой жизнью лишь табак. Курево у нас имелось в волю, так как Борис успел где-то свести знакомство с одним солдатом. Рядовых в армии бесплатно снабжают сигаретами, и закупил у него пачек 30 по полфранка. Борису в нашей ситуации жилось гораздо хуже, чем мне. Пешие марши и ночевки на полу покоя не давали его больной ноге, и со своим гигантским русским аппетитом он сильнее терзался голодом, хотя внешне вроде нисколько не худел, а вообще поражал веселым нравом и талантом бесконечно надеяться. Всерьез уверял, что у него есть собственный святой покровитель, и порой, когда приходилось совсем туго, высматривал в канавах деньги, говоря об обычае святого милосердно подбрасывать 2-франковые монеты. Однажды мы томились на улице Руаяль, возле русского ресторана, где хотели просить работу. Вдруг Борис решил срочно зайти в церковь Мадлен, поставить там 0,5-франковую свечку его святому покровителю. Вернувшись, сообщил, что для страховки торжественно возложил почтовую марку, тоже за 50 сантимов, как жертвоприношение всем бессмертным богам. Должно быть, боги и святые не ладили между собой. Во всяком случае, работу мы тогда упустили. Иногда Борис просыпался на дне отчаяния. Тогда, чувствуя себя совершенно больным и разбитым, до вечера лежал в замызганных, кишащих паразитами простынях, курил и читал старые газеты. Иногда мы играли в шахматы. Доски не было. Ходы мы записывали на обрывке бумаги. Позже мы сами сделали доску из фанерки от ящика. Вместо фигур использовали пуговицы, бельгийские монеты и прочую дребедень. К шахматам Борис относился с характерной для многих русских страстью. Все приговаривал, что шахматные правила в точности соответствуют правилам боев любовных и военных, и, научившись побеждать в одном виде сражений, непременно будешь выходить победителем во всех других. Еще он говорил, что над шахматной доской совершенно забываешь о голоде. Однако в моем случае это явно не подтвердилось. Деньги мои быстро таяли. До 8 франков, 4, 1, до 25 сантимов, а 25 сантимов уже не деньги, и ничего на них не купишь, кроме газеты. Несколько дней мы ели хлеб в сухомятку, потом на 2 с лишним суток я остался без единой крошки во рту. Опыт не из приятных. Люди, здоровья ради голодающие по 3 недели и больше, уверяют, что начинаешь великолепно себя чувствовать с 4-го дня. Не знаю, никогда не заходил далее 3-го. Наверное, все ощущается иначе, когда бросаешь есть по доброй воле и с постепенной тренировкой. В первый день я, чересчур вялый для поисков работы, занял удочку и пошел к сене рыбачить на приманку из дохлых мух. В сене много плотвы, но рыба за время блокады Парижа набралась хитрости, и ни одну с тех пор не выловишь, разве что сетью. На 2-й день я хотел заложить пальто, но показалось слишком далеко пешком тащиться до ломбарда, и я лениво провалялся, читая записки Шерлока Холмса. единственное, к чему я был способен, голодая. Голод вызывает абсолютное размягчение тела и мозгов, больше всего похоже на дикую слабость после гриппа. Как будто сделался медузой, или кровь тебе, выкачав, заменили тепленькой водичкой. Главное в моих впечатлениях от голодания – это полнейшая апатия. Это еще и постоянно сплевываешь, причем слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев кукушкина льна. Причина такого симптома мне неизвестна, но любой голодавший наблюдение подтвердит. На третье утро я вскочил бодро, почувствовав необходимость экстренных действий, и решил пойти к Борису, напроситься хотя бы на день-другой делить с ним его двухфранковый паёк. Придя, застал Бориса на кровати в приступе бешеного гнева. Лишь я вошел, он крикнул, задыхаясь.
«Стащил обратно их, мерзавец! Он обратно стащил их!»
«Кто? Кого?»
«Еврей! Мои два франка украл! Собачий сын, ворюга! Ограбил дочисто, пока я спал!»
Как выяснилось, накануне ночью еврей-механик категорически отказался от выплат ежедневного пособия. Они спорили, спорили. В итоге тот все-таки согласился дать два франка. «Сделав это, — сказал Борис, — наигнуснейшим образом, прочтя нотацию о своих милостях и вымогая униженную благодарность. А под утро, пользуясь мирным сном Бориса, потихоньку забрал деньги». «Вот так удар!» Зря я, конечно, размечтался, обнадежил свое бедное брюхо. Грубейшая ошибка, когда ты голоден. Однако, слегка меня удивив, Борис в отчаянии не впал. Облокотившись на подушку, он зажег трубку и начал сосредоточенно размышлять вслух.
«Так, Монами, положение критическое. У нас на пару 25 сантимов. И думается мне, еврей вряд ли еще когда-нибудь не выдаст мои два франка. И вообще он становится невыносимым. Ты не поверишь. Негодяй так обнаглел, что вчера ночью женщину привел, когда я спал тут на полу. Вот скотина подлая. Но есть новость похуже. Еврей-то мой нацелился сбежать. За гостиницу он уже неделю не платил. Вздумал разом и деньги сэкономить, и от меня скрыться. Если он смоется, то я останусь без жилья. А патрон, черт его дери, в счет долга конфискует мой чемодан. Нам надо действовать решительно».
«Ну хорошо, только что мы можем? По-моему, нам остается лишь заложить наше пальто и что-нибудь поесть».
«Это да, обязательно. Но для начала я должен вытащить отсюда свое имущество. Подумать страшно, заберут все мои фотографии. Но план готов. Мне надо опередить еврея, смывшись раньше него. Тянуть отсюда. Внезапное отступление, понимаешь ли? Правильный маневр?»
«Борис, дорогой мой, но каким образом? Тебя же днем сразу поймают».
«Ну так стратегию, конечно, надо выстроить. Патрон тут караулит ненадежных жильцов. Ну, уже ученые. Они с женой целыми днями по очереди снизу стерегут. Ух, и скупердеи эти французы. Я, однако, придумал способ со всеми справиться, если ты поучаствуешь».
Не ощутив себя в тот миг настроенным как-то особенно участливо, я спросил о конкретном содержании плана. Борис подробно изложил.
«Слушай, прежде всего необходимо заложить наше пальто. Сходи к себе, возьми свое пальто, потом вернись и вынеси мое, упрятав под своим. Сдай их в ломбард на улице Франк-Буржуа. Двадцатку, если повезет, дадут. Затем спустись к Сене, набей карманы камнями, принесешь, сложишь в мой чемодан. Угадываешь мысль? А я тем временем заверну в газеты побольше моих вещей, спущусь и спрошу у патрона адрес ближайшей прачечной. Ну, заговорю таким, знаешь, развязным, небрежным тоном, что патрон мне поверит насчет похода к прачке. Если что и заподозрит, сделай, как всегда, грошовая душонка влезет сюда, попробует мой чемодан на вес, учует тяжесть, будет думать, что добра много. Стратегия, а? Я потом вернусь, все остальное вынесу просто в карман».
«Так, а чемодан?»
«А, это... Что ж, бросить придется. Ерунда, дешевка. Стол-то всего 20 франков. И вообще... Что-нибудь уж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне. Бросил под Березиной целую армию.
Борис так воодушевился этим проектом, именовавшимся у него военная хитрость, что забыл про терзавший его голод. Главный дефект плана, удачно смывшись, негде будет голову преклонить, он игнорировал. Военная хитрость вначале сработала отлично. Я сходил домой, взял свое пальто, прогулка в 9 километров на пустой изголодавшийся желудок, и сумел вынести тайком пальто Бориса. Затем возник барьер. В ломбарде служащий, злобный, с брезгливой миной, настырный коротышка, типичный французский чиновник, отверг наше пальто под тем предлогом, что вещи не упакованы. «Положено», — заявил он, — «вещи сдавать в чемоданах или коробках». Все рушилось, ибо никакой тары мы не имели, а на последние 25 сантимов даже коробку было не купить. Вернувшись, я сообщил дурную весть.
От дерьма. Положение усложнилось. Ну ладно, выход-то всегда найдется. Сложим пальто в мой чемодан.
А как мы чемодан твой пронесем мимо патрона? Он даже в закуток свой не уходит, сидит всегда возле открытой двери. Нет, невозможно.
Нет? Легко же ты сдаешься, Малами. А где хваленое британское упорство, о котором мне доводилось читать? Смелей! Прорвемся!
Недолго поразмышляв, Борис представил план новой операции. Сложнейшей ее составной задачей было отвлечь внимание патрона секунд на 5, чтобы хватило проскользнуть с чемоданом. Но у патрона имелась только одна слабость — новости спорта, беседа о которых могла бы притупить его бдительность. Борис изучил репортаж о велосипедных гонках в каком-то старом номере «Пти Паризьен». Потом, разведав обстановку на лестнице, спустился и все-таки смог заставить патрона разговориться. Я, между тем, стоял в готовности на нижнем лестничном марше, держа под мышкой оба пальто и другой рукой обхватив чемодан. Был уговор, что Борис кашлянет в момент, по его мнению, благоприятный. Ждал я дрожа, ведь каждую секунду из дверей напротив места портье могла выйти жена хозяина, и тогда полный крах. Однако вскоре Борис кашлянул, я пулей пронесся мимо, радостно возблагодарив свои нескрипнувшие башмаки. План, может быть, и не удался бы, не обладай Борис мощными богатырскими плечами, перекрывшими обзор со сторожевого поста. Блестяще также проявилась его выдержка. Смеясь, он болтал самым беспечным образом и так громко, что заглушал любой мой преступный шорох. Наконец-то я очутился на безопасном расстоянии от подъезда, Борис вскоре нагнал меня, и мы удрали. И вот, после всех этих наших подвигов, оценщик в ломбарде вновь отказался принять пальто. Он объявил мне, откровенно упиваясь чисто французским своим педантизмом, что удостоверения личности недостаточно. Я должен предъявить свой паспорт или же адресованные мне конверты. Пачки таких конвертов имел Борис, но у него с удостоверением был непорядок. Требовавшая уплаты за перерегистрацию карточка не продлевалась, так что нельзя было оформить залог на его имя. Нам ничего не оставалось, как поплестись, едва волоча ноги, ко мне, чтобы, взяв нужный документ, пойти закладывать пальто в ломбард на бульваре Порт-Рояль. Оставив Бориса в номере, я направился туда. Придя, узнал, что заведение закрыто и не откроется до 4. Было лишь 1:30, я с утра отшагал уже 12 километров, проголодав уже 60 часов. Казалось, судьба решила позабавиться серией чрезвычайно неостроумных шуток. Затем счастье словно по волшебству переменилось. Я брел обратно улицей Брока, и вдруг на булыжнике сверкнула монетка в 5 су. Кинувшись на добычу, я с трофеем побежал к дому, схватил последнюю нашу такую же монету и купил 1 фунт картофеля. Горючего в спиртовке хватило лишь слегка обварить клубни, и соли не было, но мы сожрали картошку мигом с кожурой. После чего возродились к жизни и сели играть в шахматы, дожидаясь открытия ломбарда. 4. Я стоял возле ломбардного прилавка. Особых надежд не питал. Если мне здесь за целый ворох прекрасных, добротных вещей дали 70 франков, на что рассчитывать за 2 старых пальто в картонном чемодане? Борис надеялся на 20 франков, я на 10, а то и 5. А могли вовсе меня забраковать, как беднягу номера 83. Уселся я в первом ряду. Не хотелось видеть усмешки и ухмылки, когда мне назначат 5 франков. Наконец выкрикнули. Номер 117. Да, стал я. 50 франков? Шок был почти таким же, как тогда впервые, когда я услышал 70. До сих пор уверен, что клерк попросту перепутал номера. Даже продать оба наше пальто за 50 франков было немыслимо. Поспешно удалившись, я появился на пороге комнаты, руки за спиной, на губах ни слова. Борис сидел за шахматной доской, глаза его нетерпеливо вскинулись.
Ну, сколько дали? Меньше 20? Ну, 10-то уж дали. Черт возьми, 5 это наповал. Нет, мама, не говори, что 5. Если ты скажешь, что дали 5, ей-богу, всерьез искать начну, где утопиться.
И я бросил на стол полусотенную бумажку. Борис сделался белым, как мел, потом вскочил и стиснул мою руку, едва не раздавив ее. Мы побежали, накупили хлеба, мяса, вина и спирта для спиртовки и устроили настоящее обжорство. Сытый Борис преисполнился таким оптимизмом, какого мне в нем еще не случалось наблюдать.
Ну, что я тебе говорил?
Капризы солдатской фортуны. Утром с 5 в су, а теперь взгляни-ка на нас. Я всегда утверждал, деньги достать проще простого. Скажи, Монами, есть у тебя политические убеждения?
Нет.
У меня тоже никаких. Ну, то есть, конечно, святая верность Отечеству, но остальное все... А? Да. Что это там Моисеем говорилось насчет поживы от египтян? Ты англичанин и Библию наверняка читал. Я что хочу сказать? Ты бы не прочь слегка подзаработать от коммунистов?
Весьма не прочь.
Ладно. В Париже действует подпольное русское общество, от которого может быть для нас толк. Но они там коммунисты и как бы сами по себе, а на самом деле большевистская агентура. Обхаживают эмигрантов, сманивают большевикам. Мой друг, вступивший в это общество, думает, что и нам с тобой там помогли бы кое-чем.
Ничем же. Мне во всяком случае ничем, я ведь не русский.
Тут и оно. Они вроде корреспонденты каких-то московских газет. И хотят статьи про политику Англии. Появимся мы сейчас, так могут заказать эти статейки тебе.
Мне? Но я же ничего не смыслю в политике.
Да к черту, они тоже. Кто ж действительно что-либо смыслит в политике? Проще простого, перепишешь из английских газет. Нет ли парижских выпусков Daily Mail? Пиши оттуда.
Но Daily Mail — газета консерваторов, ненавидящих коммунистов.
Ну, списывай из Daily Mail наоборот. Тогда уж точно не ошибешься. Нельзя нам, Монами, упустить этот шанс. Тут светят 100 франков.
Идея мне совершенно не понравилась. Парижская полиция строго следит за коммунистами, особенно сурово за иностранцами. А я уже вызывал недоверие. Несколько месяцев назад Шпик заметил меня в дверях левой редакции, и было довольно много проблем. Поймают еще на визитах в тайное общество, может кончиться высылкой. Шанс, однако, виделся слишком соблазнительным, чтобы им пренебречь. В тот же день друг Бориса, очередной официант, повел нас на секретное рандеву. Название улицы не помню, какая-то бедная улочка к югу от Сены, где-то возле палаты депутатов. Друг Бориса призывал к величайшей осторожности. Мы с видом случайных фланеров прошлись по улице, отметив для себя подъезд, куда нам предстояло войти, там была прачечная, а затем прогулялись обратно, внимательно водя глазами по стеклам окон и витрин. Если пристанище коммунистов уже стало известно, его наверняка держали под наблюдением, и мы ушли бы, увидав кого-то похожего на Шпика. Мне было страшновато, но Борису приключения заговорщиков нравились, и совсем позабылось, что он идет торговаться с убийцами своих родителей. Уверившись, что вокруг чисто, мы юркнули в подъезд. Гладившая белье прачка-француженка указала путь к русскому господину. Через двор в самый угол, затем вверх по лестнице. Мы одолели несколько маршей и остановились. Перед нами высился угрюмый, низколобый молодой человек с обильной шевелюрой. Подозрительно глядя на меня, он жестом загородил дорогу и обратился ко мне по-русски. «Пароль!» — рявкнул он, не дождавшись ответа. Я испуганно замер. Паролей я не ожидал. «Пароль!» — повторил русский. Шедший позади друг Бориса вышел вперед и что-то сказал. Назвал секретное слово или дал объяснение. Это, надо полагать, удовлетворило мрачного молодого человека, так как он проводил нас в комнатушку с замазанными мелом окнами. Обстановка убогой конторы, по стенам плакаты русским шрифтом, громадный олеповатый портрет Ленина. За столом сидел русский, небритый и без пиджака, надписывал адреса на бандеролях, наваленных рядом газет. Со мной он заговорил по-французски с сильным акцентом. «Крайнее легкомыслие!» — раздраженно воскликнул он. «Почему вы явились без белья?» «Без белья?» «Все, кто приходит к нам, идут с бельем, будто бы в прачечную здесь, внизу. В следующий раз имейте при себе большой узел. Недопустимо наводить на след полицию». Стиль оказался даже более конспиративным, чем я предполагал. Борис уселся на единственный свободный стул, и пошли долгие переговоры по-русски. Угрюмый, явно подобрев, присел на край стола. Оба подпольщика важно кивали головами. Небритый сказал: «Все ясно. Вам глубоко и досконально известна обстановка в Англии. Возьметесь сделать серию статей для московской воскресной газеты. Подробности мы уточним. Охотно? Тогда, товарищ, завтра ждите нашего сообщения утренней почтой. Или же днем. Ставка у нас 150 франков за статью. И не забудьте в следующий раз прийти с бельем. До встречи, товарищ». Мы спустились по лестнице и, убедившись, что улица пуста, ускользнули. Борис был вне себя от радости. В экстазе ринулся к ближайшей табачной лавке, купил сигару за полфранка. Вышел, постукивая тростью, лучась улыбкой.
«Ну, наконец-то! Наконец-то! Вот теперь, монами, фортуна по-настоящему нам улыбнулась! Надул ты их отменно! Заметил, как он тебя стал называть? Товарищем! 150 франков за статью! Черт побери, какая удача!»
На утро, услышав шаги почтальона, я стремительно побежал вниз за письмом, но, увы, письма не было. Остался дома до дневной почты, снова мне ничего. Прождав 3 дня и не дождавшись никакой весточки, мы потеряли надежду, решив, что, вероятно, для статей нашелся другой автор. Дней через 10 нами снова был совершен визит в подпольное бюро. Не забыты были и меры конспирации, узел белья смотрелся очень убедительно, тайное общество испарилось. Гладильщица в прачечной не знала ничего, кроме того, что господа русские съехали несколько дней назад после определенных затруднений из-за квартплаты. Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом? Утешало, что потеряли только 5 франков, а не 20. Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем, чем являлись его организаторы, неведомо. Лично я полагаю, они не имели отношения к партии коммунистов. Думаю, это были просто аферисты, дурачившие русских беженцев, выжимая фиктивные членские взносы. Дело довольно безопасное, и, несомненно, мошенники еще им промышляют по другим городам. Смышленые ребята, роли свои играли превосходно. Контору оформили образцовой подпольной явкой, а штрих с узлами белья гениальный.